Здравствуйте. В студии Марк Крутов. На волнах радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 29 июля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Турции расследуют очередной случай массового отравления российских туристов. В больнице остаются 5 человек. Правоохранительные органы европейских стран проверяют возможные связи норвежского террориста. Под подозрением оказались несколько праворадикальных группировок. Обманутые дольщики в подмосковном городе Железнодорожный продолжают голодовку протеста. А главная тема нашей сегодняшней программы – полемика между Москвой и Вашингтоном из-за визовых санкций против российских чиновников в связи с делом Сергея Магнитского. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 21 градус, днем плюс 28, возможны дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20, днем до плюс 29 градусов и также вероятны осадки. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема разговора с вами, уважаемые слушатели «Свободы», новое обострение в российско-американских отношениях. В ответ на решение Государственного департамента США ввести визовые санкции против российских чиновников, предположительно причастных к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, президент России Дмитрий Медведев распорядился в кратчайшие сроки составить список американских граждан, которым будет запрещен въезд в Россию. Параллельно с этим развиваются и другие истории, осложнившие российско-американские отношения в последние недели. Накануне, например, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что американская система противоракетной обороны, по информации из его источников в Республиканской партии США, будет направлена именно против России. Напомню, Москва выступает против размещения систем американской ПРО в Европе и Турции. Вашингтон говорит, что это делается исключительно с целью предотвращения угрозы, идущей из ближневосточного региона. И еще один сюжет. Газета «Вашингтон Таймс» написала, что Соединенные Штаты якобы считают российскую разведку ответственной за взрыв рядом с американским посольством в Тбилиси осенью 2010 года. Все эти новости вынуждают экспертов говорить о неудаче так называемой перезагрузки российско-американских отношений, о которой было заявлено с приходом к власти в своих странах Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Почему, по крайней мере, пока надежды на эту перезагрузку не оправдываются? Такой вопрос мы и хотим сегодня задать вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Ждем ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода, работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru. Мы внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире. Ну а телефон прямого эфира, который заработает примерно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Казани, с которыми побеседовал корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Ну, причина кроется в фундаментальной политике США, потому что идет борьба за территории. Не знаю, это всегда так было, всегда так будет, не будет никакой перезагрузки, я считаю.
Мне кажется, потому что не идут на уступки ни те, ни другие.
Я думаю, что надежды не оправдываются, потому что слишком мало воды утекло. Это вот как ссоры школьных друзей, когда должно пройти достаточно времени после какого-то там, ну, конфликта у России с Америкой. Просто тоже очень сложная история взаимоотношений. И, мне кажется, должна вообще обстановка в мире измениться для того, чтобы, ну, как-то можно было перезагрузить систему отношений.
Ну, потому что курсы двух стран не совсем совпадают, и выправить отношения чисто декларативно, там, нажав на какую-то кнопку и сказав, что, ребята, мы сейчас все перезагрузим, просто невозможно. Два корабля идут в разных направлениях и пока не сближаются.
Ну, может быть, потому что в американских школах русский не преподают вообще, а у нас в школах английский язык преподается на уровне застогов с Фэмили до сих пор. Языковой барьер. Не понимают друг друга.
Наверное, у российской и американской стороны разные взгляды на жизнь и на политику. Но будем надеяться, что все-таки у Америки и у России отношения в скором будущем наладятся.
Ну, просто обе страны такие сильные, претендующие на какое-то лидерство, по крайней мере, желающие чего-то там добиться в самых разных областях. И, наверное, поэтому Мне кажется, абсолютная такая, абсолютная гармония в отношениях, вот на 100%, там, как про визу говорили в Америку, ну, очень далеко до этого. Невозможно договориться по всем вопросам.
Да, в какой-то момент начали говорить о безвизовом отношении между двумя государствами. Но потом, помните, еще скандал был с детьми, установленными в США российскими. Сейчас вот список Магнитского на ответная реакция. То есть, я думаю, еще не скоро все-таки вот теперь произойдет между российско-американскими отношениями. Две идеологии продолжают соперничество.
Так жители Казани отвечали на вопрос, почему не оправдываются надежды на перезагрузку в российско-американских отношениях. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. В Турции продолжается расследование уже второго за последние полгода случая массового отравления российских туристов. Оно произошло в одном из отелей курортного города Аланья. За помощью к врачам обратились в общей сложности более 200 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Пятеро российских туристов, отравившихся в четырехзвездочном отеле «Клуб Гюнеш Гарден», остаются в частной клинике курортного города Аланья. Лечащий врач клиники сообщил. 26 и 27 июля к нам обратились около 200 российских туристов, в том числе несколько детей. Все они жаловались на тошноту, рвоту, температуру, расстройство желудка. Часть туристов от госпитализации отказалась, другие прошли амбулаторное лечение. В стационаре находятся 5 человек. Все они в удовлетворительном состоянии и будут выписаны в ближайшие дни. Причина массового отравления пока неизвестна. Турецкие санэпидемиологи взяли пробы воды, продуктов питания, а также образцы воды в бассейнах. Пробы отправлены на лабораторные анализы. Представитель Министерства здравоохранения Турции Адем Бильгин заявил, что результаты экспертизы будут готовы в понедельник, 1 августа. Как сообщают турецкие СМИ, причиной отравления российских туристов могла стать недостаточно чистая вода в одном из бассейнов. Вот что сообщил служащий одного из отелей в интервью турецкому телеканалу ТРТ.
Возможно, воду плохо продезинфицировали, и туда попали остатки каловых масс или другая инфекция. Мы уже осушили, очистили и продезинфицировали все бассейны. Всем отдыхающим в отеле туристам предложено в ближайшие дни переехать в соседние пятизвездочные отели. Этим предложением воспользовались более 100 человек. Это уже не первый в этом году случай массового отравления российских граждан на турецких курортах. Ранее группа россиян отравилась поддельным алкоголем во время морской прогулки в курортном городе Бодрум. Четверо скончались. По факту отравления прокуратура Турции возбудила уголовное дело. Арестовано четверо человек. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсеры сообщили мне о том, что в эфире эти 15 минут с начала нашей программы, возможно, были некоторые технические неполадки. Я приношу вам от нашего имени за них извинения. Сейчас время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на пятницу исполняющего обязанности главы села Верхние Убеки Левашинского района Рабадана Омарова. В подмосковных Химках неизвестные с ножами напали на участников митинга экологов, прошедшего накануне в Зеленограде. Несколько человек получили легкие ранения. Около 10 нападавших, как сообщается, задержаны полицией. Адвокаты бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, как ожидается, подадут сегодня жалобу на решение суда города Вельск Архангельской области, который в среду отказал Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Польская правительственная комиссия, расследовавшая обстоятельства крушения под Смоленском президентского самолета в апреле 2010 года, сегодня представит свой отчет о причинах трагедии. Совет Безопасности ООН вчера отклонил призыв министра иностранных дел Сербии Вука Еремича провести специальное открытое заседание в связи с обострением ситуации на границе Косово и Сербии. Ливийский переходный национальный совет обвиняет сторонников Муаммара Каддафи в убийстве в Бенгази командующего вооруженными подразделениями повстанцев Абделя Фатаха Юниса. В Нью-Йорке начались консультации между представителями США и Северной Кореи по вопросу о возобновлении шестисторонних международных переговоров о ядерной программе КНДР. Американский военнослужащий дезертир, арестованный в среду в районе военной базы Форт Худ в штате Техас, признался в подготовке теракта. На Дальнем Востоке России за минувшие сутки зарегистрировано 33 природных пожара, 9 из которых ликвидированы. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 27 рублей 59 копеек, евро 39 рублей 59 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Платону Лебедеву отказано в условно-досрочном освобождении. Есть ли шансы на него у Михаила Ходорковского? Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим главой аналитического отдела ЮКОСа Алексеем Кандауровым. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас о новостях, связанных с одной из главных мировых тем этой недели. Расследование двойного теракта в Норвегии, жертвами которого стали 76 человек. Спецслужбы Норвегии и других европейских стран проверяют связи террориста с ультраправыми активистами в других государствах. В частности, выяснилось, что Андерс Брейвик прошлую пятницу за 2 часа до взрыва в Осло и расстрела людей на острове Утоя направил десятки писем по электронной почте на британские адреса. По информации Скотланд-Ярда, эти адреса принадлежат членам британских ультраправых организаций. Известно, что Брейвик посещал Лондон в апреле 2002 года, где встречался, по его собственным словам, с представителями правых националистических движений из нескольких европейских стран. По неподтвержденной информации, он был в Лондоне также в марте прошлого года, где присутствовал на выступлении ультраправого голландского политика Герта Вилдерса и тогда же встречался с руководством британской ультраправой организации «Лига английской обороны». Действительно ли Андерс Брейвик мог быть связан с британскими экстремистскими и ультраправыми организациями? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына задала основателю и лидеру «Лиги английской обороны» Томми Робинсону.
Могу сказать, что руководство Лиги английской обороны никогда не встречалось с этим человеком. Мы в ужасе от того, что он сделал, и наши помыслы и молитвы о жертвах им содеянного и о их семьях. Когда утверждают, как это сделало в частности телевидение BBC, что Брейвик общался с членами нашей организации, то следует иметь в виду, что у нас 100 тысяч членов, и мне неизвестен ни один из них, кто бы общался с ним на Facebook или каким-то другим способом. Мы ничего не знали о норвежском убийце. На Facebook оставить свои комментарии. Никто из руководства не общался с Брейвиком. Лично я узнал о нем лишь после совершенного им преступления. Как я уже сказал, я никогда не встречался с ним, никогда о нем не слышал, не обменивался с ним сообщениями по электронной почте, никогда не говорил с ним.
В Великобритании у Лиги английской обороны репутация ультраправой организации. Многие называют ее экстремистской, хотя в списке экстремистских организаций, составленном Министерством внутренних дел, она не значится. Вот как Томми Робинсон позиционирует свою организацию.
Мы обычные британские граждане, обеспокоенные распространением ислама и неспособностью правительства помочь обществу его контролировать. В нашей организации люди из самых разных социальных групп. Мы обеспокоены иммиграционной политикой и выступаем против попрания исламом прав женщин и прав человека. В британском обществе существует серьезная обеспокоенность всем этим. Мы уверены, что ислам является угрозой будущему наших детей в этой стране. И в Британии, и в других европейских странах существует скрытый мощный протест против экспансии ислама. В чем наша задача? Аккумулировать этот протест и дать ему возможность мирно заявить о себе, то есть предоставить людям платформу и голос для выражения протеста.
Глава Лиги английской обороны считает маловероятным повторение в Великобритании норвежского варианта террористической акции экстремиста-одиночки из националистической организации. Единственная угроза, считает он, исходит от исламских террористов, как это и было в прошлом.
Понятно, что невозможно контролировать всех в мусульманской общине. Если кто-либо будет утверждать обратное, я ему не поверю. Это невозможно. Что касается нашей организации, то здесь все акции жестко контролируются. Лига английской обороны исповедует мирные и ненасильственные методы борьбы. Мы сотрудничаем с полицией и отвергаем экстремизм и насилие. Когда вы спрашиваете, может ли подобное норвежскому теракту повториться в нашей стране, я в действительности очень обеспокоен такой возможностью. Вся страна обеспокоена угрозой, которую несет ислам. Власти пытаются заглушить эту обеспокоенность и наш протест, отнять у людей демократическое право на его мирное выражение. Что они делают с нами? Министерство внутренних дел запрещает наши демонстрации, чинит всевозможные препятствия выражению протеста. Мы живем в демократической стране, но если вам будут запрещать открыто выражать свои мнения, это может привести к появлению таких же монстров.
Говорил основатель и лидер Лиги английской обороны Томми Робинсон. В манифесте Андерса Брэвика упоминается еще одна ультраправая организация, в основании которой, по его словам, он участвовал в Лондоне в апреле 2002 года. Он пишет, что в составе представителей из 8 стран – Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Греции и России – стал учредителем паневропейского националистического военного ордена. На встрече речь шла о воссоздании средневекового военно-монашеского ордена тамплиеров. Эту организацию Брэвик называет вооруженной правой организацией, предназначенной для крестового похода против экспансии ислама в Европе. В своем манифесте Брэвик посвятил 50 страниц этой встрече в Лондоне. Он, в частности, пишет о том, что его ментором в созданной организации, с которым у него сложились близкие отношения, стал англичанин, взявший псевдоним Ричард Львиное Сердце. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Республиканцы раскололись в вопросе о дефолте страны. Новые данные НАСА противоречат теории рукотворного всемирного потепления. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего за 6 дней до крайнего срока подъема долгового лимита Соединенных Штатов эта цель выглядит менее достижимой, чем несколько дней назад. Последней причиной стал, по сути, беспрецедентный бунт нескольких десятков конгрессменов-республиканцев, членов движения «Чаепития». Они отказываются поступиться принципами даже под небывалой угрозой дефолта американского государства. В последние дни после публичного разрыва с президентом Обамой в понедельник спикер Палаты представителей Джон Бейнер пытался добиться одобрения Палатой законопроекта, согласно которому долговой лимит Соединенных Штатов будет поднят на 900 миллиардов долларов в качестве временной меры на 6 месяцев, при условии снижения государственных расходов на такую же сумму в течение 10 лет. Этот документ не предусматривает подъема налогов, на чем настаивал президент Обама. Джон Бейнер надеялся, что после того, как у него в руках будет документ, одобренный Палатой представителей, Сенат будет вынужден согласиться с этой мерой, несмотря на то, что сенатские демократы, составляющие большинство в Верхней Палате, категорически требуют продления действия новой планки государственных долгов на 2 года. У Сената, как считал Бейнер, попросту не будет выхода, если он не хочет стать виновником дефолта в глазах американцев. Однако в четверг выяснилось, что спикер не может обеспечить порядок в рядах своих однопартийцев, кое-кто из которых отказывается от любого компромисса даже со своим партийным руководством и готов взвалить на себя вину за дефолт страны. Проблема заключается в том, что у нас 14 триллионов долга. Представленным нам законопроектом предусматривается сокращение долга на 900 миллиардов. В результате ежегодные расходы будут выше бюджетных доходов, и через 10 лет наши долги вырастут до 20 триллионов. Говорит в интервью телекомпании CNN конгрессмен-республиканец Кони Мак. Это решение ничего не изменит. Самая насущная проблема остается нерешенной. Соотношение долгов и доходов США находится вне разумных пропорций. Если бы среднестатистический американец оказался в такой ситуации, банки бы ему отказали в кредитной карте. Сенатские оппоненты республиканцев, цель которых добиться повышения долгового лимита на 2 года, с тем, чтобы не возвращаться к этому политически опасному противостоянию незадолго до президентских и парламентских выборов, выставляют спикеру Джону Бейнеру свой ультиматум, призывая изолировать крайних республиканцев. Этот план спикера подключен к машине искусственного дыхания. Пришло время ее отключить, говорит сенатор-демократ Чак Шумер. Спикер должен поддержать идеи, у которых есть шанс на выживание. Мы знаем, что Джон Бейнер готов к компромиссу, но он испытывает серьезные трудности, добиваясь единодушия среди своих однопартийцев. Спикер Бейнер утерял лидерство. Он идет на поводу небольшой группы республиканцев, считающих, что дефолт приемлем. Он не должен допустить, чтобы группа законодателей-отщепенцев привела страну к дефолту. Непреклонный отказ части республиканцев идти на любой компромисс даже с большинством своих собственных однопартийцев, ситуация, фактически беспрецедентная в Вашингтоне, делает непредсказуемым дальнейшее развитие событий. Вопрос о том, какими могут быть последствия дефолта, становится все более предметным. О том, что такой поворот событий может значить для США и мира, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник президент Обама напомнил, что в случае дефолта Америка будет выглядеть менее финансово благонадежным государством в глазах независимых международных рейтинговых агентств. Впервые в истории высший кредитный рейтинг нашей страны будет понижен. Инвесторы во всем мире зададутся вопросом, можно ли по-прежнему доверять нашей стране. Взлетят процентные ставки на обслуживание кредитных карточек, на займы по покупке жилья и автомобилей. Вместе с тем, проблема снижения кредитного рейтинга может остаться в повестке дня даже в том случае, если удастся избежать дефолта 2 августа. 14 июля одно из трех самых авторитетных международных рейтинговых агентств, Standard & Poor's, заявило, что само по себе поднятие долгового лимита может оказаться недостаточным для сохранения США в категории AAA, которая присваивается странам с исключительно высокими возможностями по выплате процентов по долговым обязательствам и самих долгов. По мнению агентства, для сохранения высшего рейтинга необходимо юридически обязывающее согласие о том, что Соединенные Штаты сократят свой государственный долг на 4 триллиона долларов за 10 лет. В эти дни практически все разговоры на капиталистском холме сводятся к предположениям о том, каковы в действительности могут быть последствия снижения кредитного рейтинга, либо дефолта, либо и того, и другого. Среди самих законодателей республиканцев сохраняются серьезные разногласия в оценках таких последствий. Некоторые из них считают, что администрация и лидеры Конгресса преднамеренно создали ложную панику, чтобы заставить их проголосовать за поднятие долгового лимита. Джозеф Ганьон, эксперт из Питерсоновского института международной экономики в Вашингтоне, говорит, что по большому счету речь больше идет о престиже страны, чем о финансовой катастрофе. Разговоры об этом имеют смысл скорее для поддержки ажиотажа в прессе. Но в финансовых операциях снижение рейтинга не принесет значительных проблем. Зачастую игроки на рынке лучше осведомлены о реальной ситуации, чем сами рейтинговые агентства. Эксперты не исключают, что перспектива снижения кредитного рейтинга США может спровоцировать вынужденную распродажу американских государственных ценных бумаг.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире вы сможете услышать повтор программы «Время гостей». Нужна ли либерально-демократической партии России в следующем составе Государственной Думы? Если да, то зачем? Гость студии «Свободы» – вице-спикер Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ведет программу Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Будет работать телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем ваши звонки с ответом на вопрос, почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений. Напомню, президент России Дмитрий Медведев поручил МИДу составить список американских граждан, въезд которым в Россию будет запрещен, в ответ на аналогичный список Госдепартамента в отношении...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На Украине в городе Суходольск Луганской области в результате взрыва на шахте погибли 16 горняков. Два горняка госпитализированы. Судьба еще 10 человек остается неизвестной. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на пятницу исполняющего обязанности главы села Верхние Убеки Левашинского района Рабадана Омарова. В подмосковных Химках неизвестные с ножами напали на участников митинга экологов, прошедшего накануне в Зеленограде. Несколько экологов получили легкие ранения. Около 10 нападавших, как сообщается, были задержаны полицией. Адвокаты бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, как ожидается, подадут сегодня жалобу на решение суда города Вельск Архангельской области, который в среду отказал Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Палата представителей США в четверг отменила намеченное голосование по законопроекту о поднятии долгового лимита и сокращении расходов, предложенного спикером Нижней палаты Американского конгресса Джоном Бейнером. Решение связано с разногласиями в рядах республиканцев. Совет Безопасности ООН вчера отклонил призыв министра иностранных дел Сербии Вука Еремича провести специальное открытое заседание в связи с обострением ситуации на границе Косово и Сербии. Накануне миротворцы НАТО взяли под контроль пограничные пункты на севере Косово. Ливийский переходный национальный совет обвиняет сторонников Муаммара Каддафи в убийстве в Бенгази командующего вооруженными подразделениями повстанцев Абделя Фаттаха Юниса. На Дальнем Востоке за минувшие сутки зарегистрировано 33 природных пожара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Настало время перейти к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Напомню, мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели, новости последних дней, свидетельствующие о серьезном охлаждении в российско-американских отношениях. Это и списки российских чиновников, которым будет запрещен въезд в США из-за их предполагаемой причастности к гибели Сергея Магнитского. В ответ, напомню, президент России распорядился составить такой же список американских граждан, причастных к неким неназванным нарушениям прав россиян. Это и опубликованная в американской прессе информация о том, что ЦРУ считает Россию причастной к организации взрыва у американского посольства в Тбилиси осенью прошлого года. Это и безуспешные попытки достичь компромисса по вопросу об элементах системы противоракетной обороны США в Европе. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 200 22 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня». Ну и прежде давайте послушаем мнение одного из экспертов. С ним побеседовал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Анатолий Адамишин надеется, что перезагрузка российско-американских отношений все же продолжится.
Этот ухаб в наших отношениях мы преодолеем. Права человека – это такая тема, которая поддается различным толкованиям. И она всегда может быть использована. Я думаю, что правым республиканцам это самое выгодное дело – поднимать вопрос о правах человека. Потому что очень сложно говорить, что, мол, да нет, не будем это будоражить, не будем поднимать. Как потому, что этот вопрос является оселком для отношений, так и потому, что, конечно, тема прав человека, она очень чувствительна. И она чувствительна не с пропагандистской точки зрения, а с точки зрения действительной заботы о этом аспекте дел.
Как вы думаете, удастся ли все-таки найти компромисс по вопросу систем противоракетной обороны?
Ну, что касается противоракетной обороны, то это, я думаю, самый важный вопрос в перспективе наших отношений. Не так, как сейчас, потому что еще дело далеко и до серьезного развертывания, и до принятия решений. Но если в этом вопросе не будет достигнуто согласие, то тогда нас ждут действительно не очень хорошие времена. Я думаю, что здравый смысл победит, что поймут и у нас, и у американцев, нельзя нам вновь вступать в такие гонки, которые и для американцев будут чреваты, а для нас просто убийственны.
Сказал в интервью «Радио Свобода» посол Российской Федерации в отставке, бывший заместитель министра иностранных дел Анатолий Адамишин. Тем временем постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин заявил о том, что если разворачиваемая система противоракетной обороны США будет угрожать российскому стратегическому потенциалу, придется предпринять адекватные шаги с тем, чтобы компенсировать военно-техническими методами, мерами некие новые угрозы. Цитирует Дмитрия Рогозина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? И такой вопрос мы сегодня хотим задать вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Прямо сейчас ждем ваших звонков в эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И некоторые из них, которые мы уже успели получить, я сейчас прочитаю. Мнения диаметрально противоположные. Так, например, Игорь из Москвы пишет. Если в вашем компьютере полетела система, но то не по поставив новую, вы обречены на бесконечные перезагрузки и работу в безопасном режиме, то есть работу с ограниченными возможностями. Если Америка пыталась и пытается нам намекнуть, что систему отношений надо менять, то с нашей стороны я слышу доводы, характерные для времен холодной войны, и дело Магнитского яркий тому пример. А вот Борис прислал такое сообщение. Я думаю, что нашему руководству не нужно составлять ответные списки американских граждан, а надо усилить тесное сотрудничество с Ираном в ядерной области. Необходимо также, если мы способны, закрыть пролет американских самолетов в Афганистан через нашу территорию. Вообще Россия должна научиться огрызаться. Даже председатель правительства говорил, что слабых бьют. Пока у нас остались ядерные брежневские ракеты, мы не должны быть слабыми. Давайте послушаем звонки. Владимир из Нижегородской области у нас на связи. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Не физический герой, у какого-то царька вычистил там какие-то конюшни, да и все здание. А кто будет чистить Кремль от грязи, замешанной кровью? Нет такого героя. Понимаете? Да и сам наш лидер, если только собирается отмыться, а тут уже перезагрузка. Перезагрузка делается чистыми руками, чистые помещения. Вот и это перезагрузка. А наш певец утренний, мне даже стыдно за него, хлопает крыльями, как ветряная мельница стрясает только воздух. Лучше бы помолчала. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Еще несколько сообщений из пейджера. Руководство России и Соединенных Штатов не готово к ориентированию на решение глобальных мировых проблем, совершенно необходимых в настоящее время для нормализации международной ситуации. Это и есть причина отсутствия перезагрузки в наших отношениях, пишет Иван из Москвы. Вот еще сообщение. Российско-американские противоречия, как и все противоречия межимпериалистического характера, являются антагонистическими и ликвидируются только с ликвидацией одной из сторон. А дело Магнитского только повод. Такое вот радикальное мнение. Давайте послушаем еще один звонок. Татьяна из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Перезагрузка возможна только если бы Россия была демократической и цивилизованной страной. Но она таковой не является. Она является варварской, авторитарной, которая продолжает руководить КГБшники. Считаю, что США правильно сделали по отношению к мучителям и убийцам Сергея Магнитского, так как они были повышены в должности и награждены своим руководством. Россия на 154-м месте по коррупции, нет независимых судов, Госдума карманная, марионеточная и 200 политических заключенных в России. Всего хорошего.
Спасибо, Татьяна. И продолжает поступать масса сообщений, как и прежде, с самыми диаметрально противоположными точками зрения. Вот неподписанное сообщение. Никакой перезагрузки с врагами. И сразу вслед за ним. Власти США отстаивают справедливость и созидание, а власти России – бандитизм и уничтожение. Нравы современно совершенно несовместимы, пишет нам Александр. Елизавета из Москвы ждет своей очереди в эфире. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Доброе утро. Одно только небольшой комментарий по поводу высказывания Рогозина насчет нашего, так сказать, военно-технического ответа на ПРО. Одной только пословицей. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Что касается вопросов перезагрузки, она никогда не будет достигнута, потому что власти США и других государств, они не принимают во внимание то, что российская власть, она коварна, она вероломна, она всегда преследует какие-то еще другие цели. Ну, например, чувствовать себя на равных и диктовать условия. В то время, когда, в общем-то, определенные договоренности подразумевают именно равенство. А остальное это все поводы, предлоги. Спасибо большое.
Спасибо. И слушаем еще один звонок из российской столицы. Семен у нас на связи. Здравствуйте. Доброе утро. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку?
Добрый день. Потому что с разных позиций подходят две страны. Когда председатель правительства говорит, что слабых бьют, он представляет из себя когорту предельных циников. Он не договорил. Слабых бьют, дальше надо продолжать. Только мерзавцы. Помните у Маяковского, если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Мне кажется, что Америка подходит совершенно с других позиций к вопросу взаимоотношений между странами, и у их руководства нет позиции такой, что бить слабых, а у нас есть.
Спасибо, Семен. На этом у нас, к сожалению, истекает время общения в прямом эфире, но мы вернемся к этой теме, к теме российско-американских отношений и осложнившихся в последнее время в следующем часе утренней программы «Время свободы», где мы продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство энергетики России выступает за создание российскими сетевыми компаниями электроэнергетики, включая федеральную, стратегических альянсов с иностранными партнерами, заявил руководитель министерства Сергей Шматко. Реформа электроэнергетики в России, начатая в 2008 году, предусматривала приватизацию лишь тепловых электростанций. При этом атомные и большинство гидроэлектростанций, а также магистральные линии электропередачи остаются в собственности государства. Международные резервы России за неделю с 15 по 22 июля увеличились на 0,5%, составив 530,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны в мире – Китай и Япония. На сегодня в Китае их объем составляет примерно 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Пошлина на экспорт нефти из России в августе снизится примерно на 7 долларов по сравнению с июльской ставкой до 438,2 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это примерно 54% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 июня по 14 июля, составившей почти 111 долларов за баррель или 812 долларов за тонну. Экспортная пошлина на бензин в августе превысит 394 доллара за тонну, сохранившись фактически на запретительном уровне – 90% ставки пошлины на экспорт нефти. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Греции, уже находящейся в неинвестиционной категории, сразу на две ступени – прогноз рейтинга негативный. До дефолтного уровня по версии этого агентства Греция остается еще две ступени. В минувший понедельник другое рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три ступени до предпоследнего уровня по своей шкале, отметив, что считает дефолт страны практически неизбежным. Численность населения 27 стран Европейского Союза в течение 2010 года увеличилась на 1,4 миллиона человек и составила в целом 502,5 миллиона, сообщило агентство Евростат. Численность населения еврозоны за прошлый год, когда она насчитывала 16 стран, выросла на 1,1 миллиона, составив к началу 2011 года 332 миллиона человек.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 27 рублей 59 копеек, евро 39 рублей 59 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
16 горняков погибли, по последним данным, в результате взрыва на шахте в Луганской области Украины. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на пятницу исполняющего обязанности главы села Верхние Убеки Левашинского района Рабадана Амарова. В подмосковных Химках неизвестные с ножами напали на участников митинга экологов, прошедшего накануне в Зеленограде. Адвокаты бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, как ожидается, подадут сегодня жалобу на решение суда города Вельска Архангельской области, который отказал Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Польская правительственная комиссия, расследовавшая обстоятельства крушения под Смоленском президентского самолета в апреле 2010 года, сегодня представит отчет о причинах трагедии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, какие темы стали сегодня основными в свежих российских газетах. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро, Марк. Надо отметить, что очень многие российские газеты сегодня пишут об убийстве начальника управления информационной политики пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова и приводят подробности этого преступления. В частности, «Новые известия» сообщают, что преступление было совершено на улице Монташова в 8:15. В тот момент, когда господин Курбанов направлялся к служебному автомобилю, застрелив сначала Курбанова, а затем его водителя Исмаила Исмаилова, нападавшие скрылись предположительно на машине ВАЗ-2114. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Дагестану Алхаз Амирханов сообщил «Новым известиям», что органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по трем статьям: убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия и умышленное повреждение имущества. По совокупности этих преступлений виновники могут получить пожизненный срок. «Коммерсант» пишет, что убийцы действовали на глазах у очевидцев, соседей господина Курбанова и прохожих. По их словам, прозвучали две длинные автоматные очереди, после чего преступники сели в машину и уехали в направлении центра города. Машина преступников была с тонированными стеклами и поддельными госномерами. Подробнее об этом читайте сегодня также в «Московских новостях», «Российской газете», «Московском комсомольце» и в «Комсомольской правде». Еще одна тема, о которой пишут очень многие российские газеты, это то, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России осудил отказ в условно-досрочном освобождении экс-главе Минотепа Платону Лебедеву. Совет назвал решение суда позорным. С критикой этого решения выступила и вице-спикер Государственной Думы «Единой России» Любовь Слиска. Она назвала суд фарсом. «Коммерсант» пишет, что президентский совет счел отказ Платону Лебедеву в УДО актом произвола, а основания не только смехотворными, но и прямо издевательными. Вынесение решения, позорного для правоохранительных и судебных органов, подтверждает, что реальные тенденции правоприменительной практики свидетельствуют о недопустимых в демократическом обществе фактах массового издевательства по отношению к лицам, осужденным за экономические, то есть ненасильственные преступления, говорится в заявлении. Такое положение, по мнению Совета, нуждается в немедленной реакции, и первым шагом на этом пути должно быть объявление амнистии по экономическим преступлениям.
Светлана, я добавлю для наших слушателей, что подробнее об этой теме мы поговорим в начале следующего часа утренней программы «Время свободы».
Еще одна тема, о которой пишет сегодняшний «Коммерсант», это то, что вчера Мосгорсуд признал Руслана Азниева, сторонника запрещенного имарата «Кавказ», виновным в подготовке в 2009 году ряда терактов в столичном метро, участии в незаконном вооруженном формировании и других преступлениях, и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Выслушав приговор, осужденный написал на листке бумаги: «Я не террорист, дело фальшь», и оставил его на скамье подсудимых. Подробнее в «Коммерсанте». Московские новости сообщают о том, что некоммерческие организации больше не должны платить налог с зарубежных пожертвований. Российские некоммерческие организации не должны платить налог на прибыль с пожертвований, которые они получали из-за рубежа. Прецедентное решение, которое может серьезно облегчить жизнь отечественному гражданскому обществу, вчера принял Высший арбитражный суд по итогам тяжбы между налоговыми органами Татарстана и Межрегиональной правозащитной ассоциацией Агура. Толкование закона, которое в четверг выдал Президиум Высшего арбитражного суда, обязательно для исполнения всеми нижестоящими арбитражными судами во всех регионах. Теперь с удовлетворением отмечает правовой аналитик Агары Рамиль Ахмедгалиев. Покончено с неясностями и противоречиями при толковании налогового кодекса, которыми пользовались фискальные органы. Об этом можно сегодня прочитать также и в газете «Коммерсант». Продолжается задержание предполагаемых участников вооруженного конфликта в поселке Сагра, сообщает «Коммерсант». Следователи задержали еще 5 предполагаемых участников массовой перестрелки. Как считают в правоохранительных органах, они были среди нескольких десятков человек, приехавших в поселок для выяснения отношений с местными жителями. В ходе обысков по месту их проживания было изъято оружие, а также фотографии, на которых один из задержанных, Иван Акимов, стоит с пистолетом-пулеметом, а также с японским мечом в руках. С момента возбуждения уголовного дела в начале июля установлено 16 фигурантов. Еще одна тема, о которой пишут очень многие сегодняшние газеты, это то, что вчера на Триумфальной площади в Москве группа молодых людей закидала яйцами и пакетами с майонезом главного археолога столицы Леонида Кондрашова. Нападавшие скандировали лозунг «Свободу собраний всегда и везде». Кондрашов прибыл на площадь, чтобы рассказать журналистам, какие археологические раскопки там ведут, но не успел сказать ни слова. Независимая газета сообщает, что мероприятие проводил Департамент культурного наследия Москвы. В пресс-службе ведомства заранее предупреждали, что вход на Триумфальную площадь будет осуществляться строго по спискам, подрядчик жестко контролирует безопасность объекта. И тем не менее на площадь удалось проникнуть 5-6 молодым людям с майонезом и яйцами.
Спасибо, Светлана. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Светлана Павлова. Подробнее о некоторых из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа городской репортаж. Обманутые дольщики подмосковного города Железнодорожный, захватившие в начале недели недостроенный дом, уже третий день проводят в нем голодовку протеста. К участникам акции приехали представители городской и областной администрации, но конфликт разрешить не удалось. Люди заявили чиновникам и милиции, что не покинут здание, пока власти не предложат план действий и не предпримут реальные шаги по достройке дома, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Строго говоря, инвесторов строительства дома номер 7 по улице Центральной нельзя назвать обманутыми. В подмосковный реестр пострадавших дольщиков в свое время они не были включены, потому что дом строился, он почти достроен, но вот уже второй год местные власти не согласовывают техническую документацию на подключение коммуникаций. О всей истории этого дома 5 рассказала Лидия Метальникова.
5 мы ходим по всем инстанциям и не можем найти нигде ответа, когда это будет сдано. Главное, чем вызвана эта акция голода? У нас в банкротстве фирма, которая продавала квартиры. Сейчас его дело будет слушаться в арбитражном суде 9 августа. Дольщики, которые у нас уже где-то 160 человек квартиры купили, они обеспокоены, что им ни денег не вернут и квартир нету. И весь бедный люд бросился по судам. Арбитражный суд нам отказал узаконить долю собственности в этом доме. Мы предоставляем документы, что у нас имеется договор, оплаченные документы через банк, что с банка переведены деньги на фирму, фирма перевела на строительство. Полный пакет документов мы с арбитражного суда получаем отказ. Нас не берут в список кредиторов. Говорят, вас должны рассматривать суды местные. Одна дольщица, она 5 носила заявление исковое, чтобы у нее приняли. Не принимают, понимаете?
Юрий Неретин считает, что дело ведут к банкротству, от которого пострадают соинвесторы.
Они начали подавать жалобу, касаться, чтобы это решение суда было отменено. Явно, значит, они заинтересованы, чтобы дом подвести к банкротству и продать его по второму разу, а мы, чтобы остались ни с чем.
Участники голодовки говорят, что городские власти виновны в том, что происходит. Один из лидеров группы дольщиков Михаил Комиссаров объяснил, что строительство затянулось частично из-за кризиса, частично по вине застройщика, но главным образом из-за отношения к этому объекту городской администрации. И все дело в городском главе.
По неофициальным данным, они договаривались со старым мэром. После
пришел новый мэр Жирков Евгений Иванович, он бывший директор компании «Скопа», которая сейчас является основным генеральным застройщиком в городе Железнодорожном. Было предложено, я так понимаю, застройщику Ретминстра, которому уже выделили землю, взять генподрядную организацию, строительную организацию, которая принадлежит в данный момент косвенно, естественно, она на сына оформлена Жиркова, взять в генподрядной организации «Скопа». Застройщик, видимо, не пошел на это. Соответственно, опять же, по неофициальным, к сожалению, данным, был получен ответ, что вы тогда этот дом никогда не построите. Принцип такой, что в моем городе буду только я.
Как только о голодовке в Железнодорожном заговорили за пределами города, тут же стали подписываться документы, лежавшие месяцами в городских кабинетах.
Акт допуска лежит полгода. После того, как приехал министр, представитель УЕЗа, технический надзор, сказали, все, завтра мы все подпишем. Если бы он строил быстро, то проблем с нехваткой денежных средств ее бы не возникло. А в том числе из-за того, что не согласовывались какие-то документы, затягивались сроки строительства, соответственно, стоимость строительства постоянно росла, плюс еще кризис на это дело, и застройщик тоже не до конца финансировал стройку. Но почему мы больше всего обвиняем администрацию? Потому что она бездействует и не желает помогать. Требование ускорить работу бюрократического аппарата. И здесь именно нарушение прав граждан идет со стороны местных властей.
Лидия Метальникова.
У нас такой домысел, что это указание администрации города не решать этот вопрос, преднамеренно не решать, чтоб нам собственность в этом доме не узаканивали. Дольщица у нас есть, которые признали долю собственности. Здесь пошло массу кассаций в областной суд. Отменить это право, отменить это решение местного суда, не давать им квартиры и другим не узаканивать. То есть мы воочию видим, что те квартиры построенные, они не начинают растаскиваться. Финансы, которые мы вложили, они нам не попадут, так как дольщики идут в третьей очереди при банкротстве.
Участники голодовки уже заявили, что готовы бороться и отстаивать свои интересы, не допустят очередных переносов строительства и не позволят издеваться над собой. Первоначально мэр Железнодорожного Евгений Жирков назначил срок ввода дома на декабрь 2009 года. Срок переносился дважды. Теперь работы обещают закончить до конца этого года, хотя на объекте нет ни строителей, ни охраны, а к участникам голодовки приходит лишь начальник отдела продаж «Риэлтинвестстроя», а на 9 августа назначено заседание по делу о банкротстве застройщика. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Говорит «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Начнем следующий час с темы, о которой уже упоминали. Члены Президентского совета по правам человека подвели итоги своей работы в первом полугодии и, в частности, дали оценку отказу суда условно-досрочно освободить бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Кроме этого, рубрика «Сегодня в Америке. Общественное мнение». И вернемся к центральной теме нашего эфира. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Террор в Дагестане. Убит крупный чиновник.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич о причинах и уроках теракта в Норвегии.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов. Не в деньгах кавказское счастье.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».